Итак, всем добрый день. У нас в гостях Виноградов Александр. Привет.
Привет.
И сегодня супер будет тема интересная. Это фридайвинг. Ну, такая затравка, интересное слово. Что такое фридайвинг? Начинай, расскажи,
пожалуйста. Ну, фридайвинг – это вообще ныряние в глубину или в длину с задержкой дыхания.
То есть без акваланга.
Без акваланга, без какого-либо дополнительного оборудования, которое позволяет дышать под водой. То есть это все, что завязано на задержке дыхания человека. Вообще довольно древняя штука, потому что как спорт он развивался, ну, там, только последние лет 50. А до этого человечество ныряло, понятное дело, вот сколько оно существует рядом с водой, столько оно и ныряет. Там находят какие-то древние захоронения, там есть жемчуг. Жемчуг, значит, нырнули и достали этот жемчуг из каких-то ракушек, других вариантов нет. Там какие-нибудь губки в Греции или в Риме, понятно, что их доставали тоже из-под воды, а поскольку дыхательных аппаратов, которые позволяют дышать под водой, до середины 20 века легких не было, понятно, что все это происходило с задержкой дыхания.
Угу.
Вот. А мы этим занимаемся уже как такой спортивной деятельностью. Когда она уже в середине 20 века оформилась как в какую-то там сферу активного отдыха и спорта в том числе.
Угу. А получается, что люди, которые спортсмены, они бывшие пловцы?
Нет, не обязательно. Совсем не обязательно. Я вот...
Ну, вот кто рекорды ставит?
Нет.
Не пловцы?
Нет, не обязательно пловцы. Я знаю там чемпионов мира даже, которые научились плавать в 25.
Угу. То есть, до этого вообще не умели.
Да. То есть, это не самое главное умение как-то плавать до этого.
А в чем суть вот основная, да, фридайвинга? То есть, это нужно очень глубоко дышать и очень долго выдыхать. Как происходит вот технически само погружение?
О, технически... Ну, про физиологию фридайвинга можно очень долго рассказывать, но есть как раз очень много таких популярных заблуждений, что нужно глубоко дышать, как-то там специально выдыхать. Все совсем-совсем иначе. Вообще, фридайвинг как спорт очень сильно отличается от других видов спорта, потому что, да и вообще других видов активности человека, потому что нигде больше человек не становится замкнутой системой. Мы перестаем дышать, все, весь метаболизм меняется.
Угу.
Во всех других видах спорта все построено на дыхании. Мы задерживаем дыхание, и наша задача задержать его как можно дольше или проплыть как можно глубже или дальше. Вообще, ну, наверное, стоит рассказать про дисциплины, как это все бывает.
Угу.
Глобально все делится на ныряние в глубину, в открытой воде, в море, и на ныряние в бассейне. И в глубину, ну, тут все понятно, натянут трос вертикально, и нужно нырнуть как можно глубже.
И ты как есть... бы за трос держишь?
А вот есть несколько рядышком? Дисциплин. Самая первая и самая такая, наверное, известная благодаря фильму «Голубая бездна», его все смотрели почти, это когда спортсмен держится за специальный груз и опускается вниз, не затрачивая никаких усилий. Ныряет как можно глубже, а наверх поднимается на таком воздушном шарике.
Угу.
Это дисциплина «No Limits». Она вот самая первая, самая такая известная в мировой культуре. А сейчас проводятся соревнования по спуску в моноласте, в таком большом хвосте, который надевается на две ноги сразу. Ныряют по тросу руками, перебирая, ныряют брасом вообще без ласт. То есть вариантов довольно много. Это что касается ныряния в глубину. А в бассейне, то, чем мы в основном занимаемся в Петербурге, можно тоже по-разному задерживать дыхание. Самый простой вариант, так, технически, это лечь на воду и не дышать как можно дольше. И два других варианта – это плыть максимально далеко брасом без ласт, либо в моноласте или в ластах. Вот, это какие есть дисциплины.
А вот вопрос сразу. Да. А когда человек погружается максимально глубоко, он должен как бы спрогнозировать свою задержку своего дыхания и на опускании, и на подъем, или внизу его контролирует человек с баллоном кислородным, или как это происходит, страховка какая-то?
Ну, тут да, два разных вопроса, как прогнозируют и как страхуют. Насчет прогноза понятно, что когда люди соревнуются в глубину, они уже достаточно хорошо знают свой организм и понимают, сколько времени они могут провести под водой, на сколько метров они могут нырнуть. И они всегда заявляют какую-то глубину. То есть на соревнованиях человек не ныряет по какому-то там тросу длиной 300 метров, сколько получится, нет. Он заранее говорит, что я буду нырять там 100 метров. И глубже 100 метров он нырнуть не сможет, потому что он пристегнут специальным лайнером страховочным к этому тросу, а внизу ограничительный стопор стоит. Понятно, что он может нырнуть меньше, но больше он нырнуть не может никак. Угу. И понятно, что если человек ныряет на 100 метров, он уже много тренировался, он понимает, что он сможет это нырнуть. Внизу его никто не страхует. Раньше, когда начинали нырять в глубину, выставляли дайверов по пути спуска спортсмена, но сейчас пришли к тому, что это не повышает безопасность, но зато делает погружения гораздо более дорогими и сложными. Потому что нахождение дайвера на глубине 100 метров – это специальные газовые смеси, которыми он дышит. Это много часов на подъем для декомпрессии. В общем, это все сложно и фактически бессмысленно, потому что если со спортсменом что-то происходит на глубине, дайвер все равно не может взять его и поднять очень быстро, потому что у дайвера возможно возникновение декомпрессионной болезни. Он же долго дышит под водой различными газами, которые растворяются в его крови.
То есть он должен медленно подниматься,
да,
а
дайвер
здесь
вынужден...
нужно оперативно поднимать это. Да.
Поэтому система безопасности организована иначе. Я уже сказал, что спортсмен пристегнут лайнером к тросу, а весь трос присоединен на корабле к контрбалластной системе. И если по сонару наверху организаторы видят, что со спортсменом что-то случилось, то есть он погружался и вдруг остановился, они могут нажать на кнопочку, заработает мотор, и всю эту систему вместе с тросом, вместе с лайнером и со спортсменом этот мотор вытянет наверх. Страхуют же спортсменов другие люди на последних метрах всплытия. То есть, если человек ныряет условно там, на 100 метров, страхующий фридайвер подныривает и встречает его там, с 30-40 метров, сопровождает. Это, ну, это имеет смысл, потому что последние метры погружения закономерно самые опасные в плане потери сознания. Но про потери сознания чуть позже, потому что это все завязано на физиологию какая-то. Вот, поэтому последние метры, да, там страховка есть, а так спортсмен там, один-одинёшенек.
Все-таки, как определяется, если, вот, допустим, там он на 90 метров вдруг потерял сознание? По что за датчики?
Ну, во-первых, риск потерять сознание на этой глубине довольно невелик,
ну,
потому что ну, основные проблемы с потерей сознания во фридайвинге связаны с тем, что не хватает кислорода. Кислорода в организме слишком мало. А это всего лишь середина нырка. И плюс на глубине там 100 метров давление равняется 11 атмосферам. А чем больше давление вокруг нас, тем больше давление в наших легких. А чем больше давление в легких, тем больше парциальное давление кислорода. А когда кислорода много, проблем с потерей сознания вроде бы возникнуть не должно. Раньше смотрели по глубиномеру, по сонару. А сейчас появилась замечательная система, которая сделает фридайвинг, наверное, гораздо более зрелищным и уже делает. Это так называемый дайфай. Спортсмен ныряет в глубину, а рядом с ним на расстоянии нескольких метров вместе с ним погружается такая торпеда с камерой. И она непрерывно транслирует на поверхность картинку, транслирует ее в интернет или в какой-то другой эфир. И вот последние несколько лет у организаторов появилась возможность следить за тем, что происходит под водой, вот просто в мониторе в реальном времени. Это повышает безопасность очень сильно. Ну и зрелищность. Потому что одна из таких проблем фридайвинга раньше была – это зрелищность. Что можно увидеть с поверхности? Человек подышал, занырнул, его 4 минуты нет на поверхности, он всплыл. Ничего интересного по телевизору показывать никак, рекламу вставлять некуда. Вот. Но сейчас вроде с этим получше стало.
Хорошо. Давай тогда, может быть, про физиологию, потому что вокруг этого тоже... ну вот я первый раз услышал про фридайвинг, я случайно там был вот в Индии, там был человек, Михаил Павлов, возможно, он посмотрит это видео, и вот он рассказывал, да, я видел, я не видел, как они там ныряют, но он действительно вот занимается. Он там тренируется, делает постоянные упражнения, он там преподаватель йоги, он там делает вот эти вот всякие пранаямы, дыхательные всякие вот эти упражнения на задержку дыхания, там тренирует, вот для того, чтобы как можно глубже в итоге там погружаться, насколько я понимаю. Расскажи чуть подробнее, что это такое, делаете ли вы такое, не делаете, нужно это, не нужно, что это такое вообще?
Мы довольно много всего делаем, чтобы нырять дальше, потому что ну, не ныряя, не готовясь, человек может какие-то результаты интересные показать. То есть даже новичок, если ему объяснить, как правильно дышать и что делать под водой, он сделает... Ну, зачастую что-то удивительное для себя. Там, задержит дыхание на 4 минуты или что-то такое. Но если мы хотим выступать там, на уровне чемпионатов России, чемпионатов мира, надо тренироваться. А по поводу физиологии надо изначально понять вообще, как работает наше тело и на что завязан вообще фридайвинг. У нас основной фактор, ограничивающий, это отсутствие кислорода. Кислород, понятное дело, попадает в наш организм из воздуха через легкие, дальше из легких разносится кровью к клеткам, и клетки, используя его, окисляют питательные вещества. Мы не дышим, поэтому запас кислорода ограничен, и чем дольше мы задерживаем дыхание, тем меньше у нас его есть. Это такой основной ограничивающий фактор, и все считают, что именно из-за этого и хочется дышать, но на самом деле нет. Есть еще второй газ, тоже про него все знают, это углекислый газ. И именно его переизбыток мы чувствуем, когда хотим дышать.
Угу.
То есть наш организм не понимает, сколько у него кислорода, а именно кислород нужен для обеспечения жизнедеятельности. А СО2, углекислый газ, является вроде бы побочным продуктом, но именно косвенно через него мы судим о количестве кислорода. Вот, это первое. То есть мы хотим дышать из-за СО2, а жить для жизни нам нужен кислород. Когда мы ныряем, наш организм начинает расходовать этот кислород и выделять СО2 гораздо более экономно. То есть у нас есть нырятельный рефлекс млекопитающих. Если человека добровольно опустить в воду, если он добровольно опускает лицо в воду, лицо чувствует, что среда вокруг него изменилась, в организме идет очень мощная перестройка. То есть он начинает инстинктивно экономить кислород, чтобы выжить как можно дольше. Самые два главных изменения, которые происходят, это брадикардия, замедление сердцебиения, и периферическая вазоконстрикция. Это сужение сосудов конечностей, кожи, то есть тех органов, которые не нужны нам для выживания. В принципе, нам для выживания нужны легкие, мозг, сердце. А мышцы и кожа могут обойтись какое-то время без кислорода. Вот, и за счет этих изменений человек может задерживать дыхание довольно долго. Вот это самый важный такой приспособительный механизм, который запускается, в принципе, у каждого человека, когда он начинает нырять. Помимо этого, происходит выброс различных гормонов и прочие перестройки в организме. Что важно по поводу кислорода? Наши мышцы способны какое-то время обходиться без него. Во-первых, в мышцах есть небольшой запас кислорода свой в миоглобине. Это то же самое, что гемоглобин в крови, только в мышцах. Плюс мышцы способны к анаэробному гликолизу. То есть это процесс окисления питательных веществ без участия кислорода. Он всем знаком, это способ обеспечения мышц, который ведет к закислению, к чувству забитости мышц, но, тем не менее, он способен выдать очень большое усилие, и какое-то время, да, вот кислород не нужен. Единственное, чему нужен кислород непрерывно, это мозг, потому что нервные клетки к анаэробному гликолизу не способны, и запаса кислорода в миоглобине нет. И поэтому вот именно для поддержания жизнедеятельности мозга нам и нужен кислород вот в первую очередь. И если кровь с низким содержанием кислорода попадает в мозг, то происходит потеря сознания. Может произойти потеря сознания. Это такой защитный механизм. То есть в этот момент ничего не начинает отмирать, человек не становится глупым, все хорошо. Просто тело выключается, сознание выключается, сердце продолжает работать, гонять кровь по малому кругу кровообращения через легкие и вести его в мозг, ее в мозг. И таким образом мозг продолжает жить. Вот. Из этого следует очень-очень важное правило фридайвинга, что ни в коем случае нельзя нырять в одиночку.
Угу.
То есть он считается экстремальным видом спорта, но он считается экстремальным не из-за того, что это какой-то там адреналин или что там, как прыжки с парашютом или горные лыжи, а именно потому, что если делать что-то неправильно и в одиночку, это может быть потенциально опасно. Поэтому если человек ныряет, надо, чтобы он нырял с кем-то. Чтобы в случае потери сознания его могли достать, чтобы он задышал. Вообще обычно после потери сознания, если человека достать сразу на воздух, он там в 99,9% случая начнет дышать сам. Никакой специальной первой помощи не нужно. Поэтому ни в коем случае не ныряйте в одиночку, это очень важно.
А вот если, допустим, человек потерял вдруг сознание, ну вот сначала давай о безопасности, да, вот да. Такие насущные вещи сразу, вот если вот там он на глубине потерял сознание, он вдыхает, не вдыхает, вода же попадает в легкие?
Нет, вода не попадает, что тоже очень хорошо, потому что, ну иначе фридайвинг, наверное, не имел бы права на жизнь, как очень опасный для жизни. Когда человек теряет сознание от гипоксии мозга головного, он, у него происходит ларингоспазм. Голосовые связки смыкаются,
угу.
и вода не попадает в легкие. Еще какое-то длительное время, пока человек находится в этом состоянии. Вот, ну, с чего-то мы грустного начали.
Ну, ничего, да. То есть, вода не попадает, его главное просто побыстрее достать.
Побыстрее достать, он начнет дышать, да.
Ага.
Те же самые рецепторы на лице почувствуют, что лицо на воздухе, угу. и дыхание возобновится.
Ну, понятно. То есть, а вариант, когда человек может там наглотаться воды на глубине, вероятен,
он невероятен? Крайне маловероятен. Если он ныряет один, если он потерял сознание на глубине, его никто не достал, ну, понятно, какой вариант, наиболее вероятный. Но во всех случаях потери сознания от гипоксии происходит ларингоспазм. Человек не выдыхает, не вдыхает.
Понятно. Ладно, давай тогда к позитивному пойдем.
К позитивному, да.
Значит, хорошо. Насколько я знаю, что очень много людей все-таки увлекается этим видом спорта, и он, ну, очень популярен и приколен, когда ты можешь куда-то уехать, да, и понырять именно вот там на море, посмотреть вот на это все своими глазами там и тому подобное. Как происходит вот там вот сама организация вот этого процесса? То есть у вас там какие-то команды, которые ездят специально нырять в открытой воде. Вот чуть-чуть подробнее про это, можешь сказать?
Ну, вообще обычно все начинается логично. Начать все с какого-нибудь базового курса, где просто люди, которые понимают в этом, объяснят какие-то основы физиологии, основы правильных движений, правильного дыхания и правильных действий. И на самом деле большинство занимающихся занимаются именно таким рекреационным фридайвингом, когда мы просто ныряем для того, чтобы получить удовольствие. Там ни о каких потерях сознания не идет речи, то есть ныряние, чтобы на что-то посмотреть, то расслабиться самому, как-то получить удовольствие. Вот, базовый курс, человек научился, он уже, в принципе, может сам ехать куда-нибудь на море и нырять на какие-то не очень большие глубины и смотреть на рыбок.
Угу.
Для этого даже и учиться особо не надо. А так, если мы едем нырять куда-то на море, чтобы уже тренироваться и нырять глубже, чем мы можем изначально, тогда, да, мы организуем обучающие курсы, и это уже как-то более так организованно происходит. Но опять же, многие ездят сами. Но на обучающих курсах, да, у нас там буйки, тросы, и у нас есть и теоретические занятия, и растяжка на берегу, и дальше мы группой идем в воду, и там уже отрабатываем какие-то технические элементы, расслабления и так далее.
Давай тогда по пунктам. Вот как происходят тренировки для того, чтобы начать нырять? Ну вот какие-то базовые вещи, что необходимо? Гибкость мышц, да, гибкость там, позвоночник,
гибкость,
не позвоночник.
Очень, очень важная вещь, конечно, для фридайвинга, потому что гибкость – это и правильное положение в воде, и расслабление. Наша же главная задача, когда мы ныряем, это максимально расслабиться, потому что чем более мы расслаблены, тем меньше кислорода мы тратим, тем дольше мы можем задерживать дыхание. Да, гибкость очень важна. И вообще расслабление и психологическое, и физическое очень-очень важны, чтобы нырять далеко и долго. Что еще? На базовом курсе мы очень много времени уделяем правильному дыханию, потому что дыхание – это вообще такой самый простой способ как-то влиять на метаболизм, на то, как происходят процессы в нашем организме. Мы же не можем сердцу приказать «бейся медленней», но мы можем замедлить дыхание, сделать долгие растянутые выдохи, и сердце замедлится само. Мы успокоимся и начнем меньше тратить кислорода. Нас в основном это всегда волнует. Вот, поэтому вот правильное дыхание – крайне-крайне важная штука, мы про это говорим постоянно.
Нам ну, вот какие упражнения, например, делаете, чтобы было вот правильное дыхание?
А правильное дыхание тут даже важнее, наверное, не столько упражнения, сколько просто практика этого правильного дыхания. Основной принцип, как раз мы с этого начали, по поводу заблуждений, что надо как максимально продышаться перед нырком. Вот это действительно заблуждение, потому что наша задача перед нырком – это не продышаться и накопить как можно больше кислорода, а наша задача просто спокойным дыханием расслабить свое тело. Если мы наденем на палец пульсоксиметр, устройство, которое измеряет сатурацию, насыщение гемоглобина кислородом, мы увидим показания 98% в спокойном состоянии. Это значит, что наша кровь насыщена кислородом почти по максимуму. И если мы начнем дышать очень активно, больше этого кислорода не станет. То есть за счет этого дальше мы нырнуть не сможем. Но произойдет одна очень плохая штука. Если дышать слишком активно, из крови и из организма выйдет слишком много углекислого газа. А углекислый газ, как я уже говорил, он и является тем маркером, по которому мы судим о количестве кислорода в нашем теле. И если СО2 не будет, велика вероятность, не почувствовав желание вдохнуть, уйти в состояние сильной гипоксии, когда уже может вот последовать это аварийное отключение,
угу,
потери сознания. Поэтому дышать часто и глубоко перед нарком ни в коем случае не надо. Это, во-первых, отключит эту сигнальную систему, что опасно. Во-вторых, частое дыхание, оно приводит к тому, что организм, наоборот, разгоняется. Сердцебиение учащается, мы даже психически начинаем чувствовать себя более возбужденными. И все это ведет к расходованию кислорода лишнего. Там еще вот с этой гипервентиляцией, слишком частым дыханием связаны несколько механизмов, которые мешают нам нырять очень сильно. То есть, например, там, эффект Бора. Это когда из крови вымывается углекислый газ, меняется кислотность, и гемоглобин, тот белок, который переносит кислород по нашему телу, прочнее химически связывается с этим кислородом. И получается такая парадоксальная ситуация, когда в транспортной системе нашего организма в крови кислород есть, в этих вагончиках гемоглобина, но клеткам головного мозга он не отдается.
Угу.
Соответственно, тоже могут возникнуть проблемы. Что-то мы все опять про проблемы.
Ничего, ничего, химия
да, с да, человеком связана. Это физиология.
Да, да. Физиология.
Это надо понимать, чтобы нырять безопасно.
Угу.
Вот, это что касается дыхания, то есть максимально спокойно дышать.
То есть просто учиться спокойно, равномерно
да.
дышать.
Потом надо научиться делать полные вдохи. То есть мы же обычно дышим неосознанно. Человек привык, это, об этом не надо думать. И из-за того, что мы делаем это неосознанно, мы довольно плохо контролируем эти процессы.
Угу.
И многие люди полностью не вдыхают. И на базовом курсе мы тоже учим людей дышать полной грудью, задействовать диафрагму, то есть ту мышцу, которая разделяет брюшную и грудную полости, чтобы она тоже участвовала в дыхании, чтобы нижние доли легких активнее заполнялись кислородом.
То есть, когда вот как бы вдыхаешь вот диафрагмой, тогда…
Ну да, когда мы на вдохе вываливаем живот вперед.
Ага, то есть, это связано с диафрагмой.
Да. Кстати, вот в йоге, как я понимаю, тоже…
Угу.
Такие практики дыхания присутствуют.
Угу.
По поводу йоги. Очень многие связывают фридайвинг и йогу.
Да.
Во многом потому, что тот же Жак Майоль, про которого был снят фильм «Голубая бездна», он эту практику йоги во фридайвинг привнес. А он такой, мэтр, один из родоначальников спортивного фридайвинга. Но по факту сейчас очень много спортсменов на мировом уровне занимаются фридайвингом, которые ни разу йогу не практиковали.
Uh-huh.
То есть йога – это такой хороший помощник. Uh-huh. Какие-то там приемы, работу с дыханием, с расслаблением, с растяжкой оттуда можно брать, но это далеко не основной способ подготовки. Я вот йогой ни разу не занимался, хотя вокруг очень много людей, которые этим всем занимаются.
Uh-huh.
Вроде бы и попробовать стоит. Вот. Это что касается йоги.
Если говорить, вот я первый раз, когда про вот это все дело услышал, вот там Михаил давал всякие разные упражнения, то есть мы тоже там как бы полностью вдыхали, там поочередно правой и левой ноздрёй, делали там задержки на вдохе, на выдохе, и вот, это было связано именно с занятием по йоге, то есть mm-hmm. там это не было никак не связано с ныряниями, но насколько я сделал вывод, может быть, он, кстати, ошибочен, что вот эти вещи, они как бы должны теоретически бы помогать и во фридайвинге, потому что я тоже смотрел какие-то фильмы потом, где люди, практиковали всякие разные вот эти вот упражнения, связанные со вдохами, выдохами, задержками там в разных фазах, а потом вроде как погружались.
Конечно, основное вообще средство нашей подготовки – это какие-то нырки.
Угу.
То есть, про дыхание все понятно, как дышать до, как дышать после нырка, а основное, что мы делаем, это, конечно, ныряем, чтобы наш организм адаптировался к этой деятельности, чтобы мы привыкали и психологически к каким-то ощущениям, которые возникают в теле. И в основном этим-то мы в бассейне и занимаемся. Ставим правильную технику, что в ластах, что без ласт, чтобы человек двигался эффективно и не тратил лишний кислород, расслаблялся как можно больше. А так, да, серии нырков, серии задержки дыхания, проныры там в бассейне – до каких-то определенных ощущений или на какое-то определенное время.
Угу.
То есть основное – это, конечно, непосредственно задержка дыхания в воде.
Угу.
опять же, которую надо делать только со страхующим партнером, который тоже понимает, что делать, если что.
Хорошо. А вот упражнения, связанные уже непосредственно с самой техникой плавания, какие там отрабатываются, что вот, делается?
Кстати, многие, когда приходят впервые на занятия по фридайвингу, думают, а чего же мы так, или говорят даже нам, а чего мы так много плаваем? То есть, вроде бы пришли нырять, но если мы целый час начинающему дадим нырять, он очень устанет, и ему это все очень быстро надоест, да и не полезно это начинающему. Поэтому мы по поверхности с трубками или там с досками, с различными другими приспособлениями или без них учим людей правильно двигаться.
Угу. Ну, вот как на уроках по плаванию.
Как на уроках по плаванию, да, потому что если, опять же, если человека заставлять нырять и думать про технику, то у него, если он до этого не нырял, будет очень много новых впечатлений, ему вроде и дышать чуть-чуть захотелось, и ноги надо правильно, не согнуть колени, это все не очень эффективно. Поэтому надо как-то разделять разные навыки, которые нужны для ныряния, и постепенно их осваивать.
И какие способы плавания осваиваются перед тем, как человек погружается?
Ну, самые простые, если мы говорим о ластах, это кроль, и дельфин, когда мы плывем двумя ногами сразу.
Так волнообразно.
Волнообразно, да. Ну, как бы финалом обучения является моноласта, да, то есть такой венец творения фридайверского, когда на две ноги надевается такой большой плавник. Вот это наиболее эффективный способ перемещения в воде за счет собственных сил, вот, пока ничего более эффективного не придумали.
А вот смотрел фильм по РТ, и там показывали, я не вспомню сейчас имена, но там, в общем, ребята рассказывали, что вроде как моноласт – это изобретение российских.
Советское изобретение, по-моему, даже Казахстан, да, родина моноласта. Изначально она вообще пришла во фридайвинг, да и вообще в известность мировую из скоростного плавания в ластах. Это дисциплина, когда нужно проплыть как можно быстрее, используя ласты, тоже такой довольно, ну, неизвестный на олимпийском уровне вид спорта, но довольно развитый там в России, в Китае, в Европе.
То есть, получается, техника вот дельфином в моноласте, она самая скоростная?
Она самая скоростная, самая эффективная. Нам же, что еще важно, нам во фридайвинге не нужно развивать максимальные скорости. То есть, нам надо найти какую-то скорость, которая будет максимально эффективной в плане дальности и длительности нырка. Потому что, если мы говорим о спортивных дисциплинах, это либо кто дольше пронырнет, либо кто дальше, глубже или дольше пролежит на воде. То есть, задачи быстро куда-то уплыть нет. И даже когда мы говорим о нырянии для себя, никто же, ну, мало кто получит удовольствие от мгновенного проныривания там, вдоль какого-нибудь рифа. Всем гораздо интереснее медленно поскользить вдоль него, посмотреть каких-нибудь там черепах, рыб и так далее. И вообще мы сейчас так много говорим о спортивном фридайвинге, но действительно там абсолютное большинство занимающихся не уходят в спорт, а просто кайфуют от того, что ныряют. На море это вроде бы понятная вещь. То есть человек пришел на берег, надел ласты, маску и ныряет, смотрит на какие-то красоты подводные, причем фридайверу доступны почти все подводные красоты, потому что они все заканчиваются там на глубине 20-30 метров, там уже мало света, меньше, там меньше живности, меньше растительности, и именно вот на этих первых метрах все самое красивое и сконцентрировано. Вот. И абсолютное большинство ныряет именно так. И в бассейне, даже в бассейне основная масса занимающихся просто приходит после работы, чтобы как-то развеяться. И у многих возникает вопрос, зачем мне вообще нырять в бассейне, это же странно, скучно, зачем я буду смотреть на плитку. Это неинтересно, но очень многим нравится, и многие находят в этом какое-то такое необычное для себя расслабление и уход от какой-то реальности, да,
ну, нашей. Успокоение.
Да, успокоение, потому что, если так на пальцах объяснять, то механизм простой. Человек пришел после работы, у него какие-то там проблемы, за ним еще тянутся, он заходит в бассейн и не дает себе дышать. При этом ему неплохо от этого. Он умеет расслабляться, он не дает себе дышать, но для нашего сознания все равно доминантой становится то, что не дает дышать. И все остальные проблемы как-то на этом фоне отодвигаются. Человек всплывает, уже можно дышать, все хорошо, и уже там, ну, эти проблемы не возвращаются.
Ну да, чуть стал спокойнее.
Да, и плюс это действительно один из немногих видов спорта, который требует максимального расслабления. В остальных видах спорта что нам нужно? Там собраться, напрячься, что-нибудь поднять, куда-нибудь пробежать. А здесь чем дальше мы ныряем, тем больше мы расслабляемся. То есть даже когда возникает желание дышать, а оно неизбежно возникает, если мы ныряем куда-то там достаточно далеко или долго, то важным умением фридайвера является отвечать на это желание не зажиманием, да, не напряжением, а наоборот расслаблением.
Угу.
То есть таким легким смирением без яркой эмоциональной окраски вот этого состояния. То есть мы воспринимаем этот сигнал дышать, позыв на вдох, как просто какой-то сигнал.
Угу.
Не как то, что захватывает сознание и о чем мы можем думать. Нет, это вот просто сигнал. Да, хочется дышать. Да, скоро надо всплыть, но пока еще там, сколько-то метров или сколько-то секунд я могу спокойно, расслабленно двигаться в воде. И это такое очень интересное чувство, которое многие описывают, когда ты становишься немножко выше своего тела, немножко сильнее. Mm-hmm. Оно вроде кричит, что вот меня лишили самого важного, а сознание так спокойно. И плывем дальше. Вот это такое какое-то ликование называют иногда.
Вот мы поговорили о том, как нужно дышать до.
Да.
То есть нужно просто как бы спокойно дышать, расслабиться, да?
Ну и перед заныром надо, конечно, сделать максимально полный вдох.
Да. А вот ты плывешь, воздух в процессе того, как ты плывешь, ты его выпускаешь или ты до самого конца его
выпускаешь? Нет, мы всегда...
И сразу, извини, пожалуйста, и что нужно делать, когда все-таки вот воздух кончился? Тебе пора всплывать, ты всплыл, и что дальше нужно делать? Как-то спокойно дышать?
Под воду мы не выдыхаем.
Угу.
То есть все дыхание осуществляется на поверхности. Ну, во-первых, это не очень правильная с точки зрения безопасности привычка выдыхать, потому что на нас же надеты грузы, если мы выдохнем, то плавучесть станет отрицательной, и нас потянет вниз.
Угу.
Во-вторых, даже если очень хочется дышать, и кажется, что вот в этом воздухе, в легких есть только углекислый газ, никакого кислорода нет, и надо его скорее выдохнуть, это всего лишь иллюзия. Потому что, я напоминаю, мы чувствуем только СО2, а кислород мы не чувствуем. Поэтому, когда мы всплываем, самое важное – не выдыхать все сразу. Первое, что мы делаем – хватаемся за что-нибудь, за буёк или за бортик бассейна. После этого важно не выдохнуть все, потому что, представим, мы нырнули куда-то далеко, кислорода в организме стало мало, а тут мы еще и выдохнули полностью. Кровь пошла по малому кругу кровообращения в легкие, там и так кислорода было не очень много. А мы еще все выдохнули, кровь недостаточно насытилась кислородом, пошла в мозг. Опять же, это может вызвать проблемы.
Угу. То есть нужно выдохнуть.
Да, надо выдыхать, выдыхать не все. То есть мы начинаем дышать с нарастающей глубиной дыхания.
Угу.
И опять же, новичков сложно довольно научить заставить с самого начала вот так картинно пыхтеть, потому что им кажется, ну что, я нырнул 20 метров, чего я тут буду. По факту, да, с самого начала надо учиться дышать правильно.
То есть, даже если ты проплыл там даже не целиком бассейн, то все равно ты поднялся и должен начать спокойно дышать.
На самом деле, на каждом нырке надо дышать правильно, чтобы эта вот модель дыхания, она уже стала абсолютно естественной и подсознательной. Потому что бывают случаи, когда человек переоценил свои силы, всплывает уже в таком пограничном, опьяненном от гипоксии состоянии, и важно, чтобы он уже не думая о том, как правильно дышать, дышал правильно. То есть мы вначале выдыхаем там половину воздуха, делаем полный вдох, потом выдыхаем чуть больше еще, чем половину, делаем полный вдох. Выглядит это обычно так. То есть постоянно полный вдох, а глубина выдоха увеличивается.
А это отличается от того типа дыхания, который должен соблюдать обычный спортсмен-пловец, который, допустим, плывет кролем или там каким-то там брасом или еще каким-то.
Нет, но ему нужно просто максимально эффективно вентилировать и доставлять кислород.
Угу.
Он же не задерживает дыхание. То есть, да. Вот опять же, фридайвинг, нигде такого нет, чтобы человек становился замкнутой газовой системой.
То есть, там в обычном плавании очень важен, да, и вдох, и выдох на борт.
Да.
То есть, они там ритмично достаточно, насколько я понимаю, дышат.
То есть, во всех таких видах спорта очень важны показатели того, сколько организм может переработать кислорода за единицу времени. А у нас все иначе. У нас этот показатель особо ничего не скажет об эффективности спортсмена. Вообще очень много факторов влияют на то, насколько человек будет успешно нырять в длину. Но многие это обычно так, а как дыхалку тренировать? Ну, вот какая-то такая абстрактная дыхалка, а на самом деле все складывается из нескольких таких физиологических механизмов, факторов, которые можно натренировать. И объем легких – это далеко не самый важный вообще параметр, который определяет длину или успешность ныряния. Во-первых, если мы тренируемся, то в нашем теле происходят какие-то изменения, и в целом все сводится к тому, что мы повышаем эффективность утилизации кислорода нашими клетками. То есть и объем легких становится больше, хотя бы из-за того, что мы там регулярно, несколько раз в неделю, часто делаем полные вдохи. В обычной жизни человеку нет необходимости вдыхать полной грудью, да. Поэтому мышцы и не находятся в этом состоянии растяжения вокруг легких. Повышается качество доставки кислорода кровью клеткам, то есть увеличивается количество гемоглобина. Это используют и олимпийские спортсмены. Ну, все знают, наверное, что у олимпийцев или там, у других спортсменов высокого уровня в подготовке присутствуют выезды в высокогорье. Это нужно для того, чтобы спортсмена поместить в условия как раз какой-то гипоксии. Там же давление меньше, кислорода меньше, что стимулирует эритропоэз, то есть производство красных кровяных телец, эритроцитов, гемоглобина, и повышает кислородную емкость крови. Вот, то есть кровь тоже, происходит изменение на сосудистом уровне, и самое важное, повышается способность клеток использовать кислород, даже его, если его в крови очень мало. К примеру, если надеть на обычного человека тот самый пульсоксиметр, который измеряет количество кислорода в крови, и заставить его не дышать, он может потерять сознание там, на 75% содержания кислорода. А спортсмены, которые долго-долго тренируются, способны еще чуть ли не разговаривать с вами, когда у них содержание там 25%.
Ничего себе.
То есть клетки способны забирать кислород гораздо эффективнее. И вот этот пороговый уровень, когда человек уже не может продолжать что-то делать осознанно, он снижается, снижается и снижается.
Здорово. А вот вопрос. Все равно вот я видел, как вы ныряете в бассейне, и я обращал внимание, что все равно вот человек находился над водой, ну вот ты в частности над водой, потом бабах, ты вот нырнул, ушел практически на самое дно, так достаточно легко, и вдоль дна так вот скользишь, и это получается быстрее, чем у человека, который там пыхтит и пытается, может быть, там над водой, ну или там, допустим, на уровне по скорости с человеком, который движется над водой. Может, я не прав, но мне вот показалось, что вы движетесь, ну, может быть, даже если чуть-чуть там или медленнее, но примерно соизмеримо по скорости.
А этому есть объяснение физическое, когда те же подводные лодки, у них подводная скорость больше, чем надводная, потому что границы двух сред создает очень большое сопротивление. То есть у нас очень много сил, когда мы плывем, уходит просто на волнообразование. Когда мы находимся под водой, мы способны двигаться быстрее, затрачивая меньше сил. И плюс ко всему, вообще так тоже, нырять гораздо проще, чем плавать. То есть научиться нырять легче, потому что самое сложное в плавании – это правильно дышать. У нас дышать не нужно. Сделал один вдох, поплыл, и уже можно про это забыть. Поэтому да, под водой скорости достаточно большие, несмотря на не очень большое количество усилий.
Ну да, вот кажется, что вроде как ты делаешь одно там движение, да, вот ногами, или не очень частые движения, да, вот, но при этом вроде как все тело у тебя участвует в продвижении, вот, в отталкивании ластами от воды, и получается достаточно так здорово. Хорошо. А вот соревнования есть какие-то. Я вот посмотрел тоже видеоролики, есть какие-то соревнования, где люди пытаются проплыть какое-то расстояние, либо, так я так понимаю, там бассейн, либо бассейн там несколько раз. И какие вообще рекорды есть? Есть, значит, рекорды какие-то по глубоководному нырянию, да. И есть вот рекорды, которые уже в бассейне ставятся.
В длину, да. Но в глубину... Да, вначале про глубину.
Давай.
Она вроде, наверное, всем более интересна.
Ну да, вроде как в открытой воде.
Ну да, там это очень красиво. А теперь появился этот дай-фай, можно вообще смотреть в реальном времени на спортсменов. Ну, самая такая королевская дисциплина, самая сложная и самая зрелищная, это как раз ныряние в глубину в Моноласте. В ней чемпион мира Алексей Молчанов из Москвы. Он ныряет на глубину 130 метров. То есть 130 метров вниз за счет своих усилий и 130 метров вверх.
То есть по совокупности 260
метров? 260 метров, да. Брасом рекорд в районе 100 метров.
Брасом это...
Брасом это без ласт.
Вниз. Просто движение ногами, да?
Да. Даже, по-моему, чуть больше. Я вот так, точно рекорды. Вот власти точно 130 метров. Угу. Есть еще вот эта вот дисциплина No Limits, когда ныряют на такой специальной тележке вниз, а наверх на воздушном шарике, там рекорд больше 200 метров. Но там основная сложность-то вот в чем. То есть там даже не столько задержка дыхания и работа мышц, сколько борьба с огромным давлением. Ну, не борьба даже, а как-то сосуществование с этим давлением. Потому что представьте, что вот наши легкие, там, например, 7 литров, угу, под давлением 20 атмосфер на глубине 200 метров, они становятся в 20 раз меньше.
Очень сильно сжимаются, да.
Плюс надо продуваться. У нас же есть полость среднего уха за барабанной перепонкой, изолированная, куда тоже надо добавлять воздух, чтобы эта барабанная перепонка не прорвалась.
И что значит продуваться? Это что значит?
Ну, многие, наверное, чувствовали вот это ощущение давления на уши, когда погружались даже в бассейне там на дно,
да,
на глубину 2 метра. Это полость, которая находится за барабанной перепонкой, она соединена с носом тонкой евстахиевой трубой. И когда мы ныряем, воздух в этой полости сжимается, и чтобы не было больно, чтобы не порвать барабанную перепонку, надо добавить туда воздух. Самый простой способ – зажать нос и сделать выдох в нос. Угу. Давление в носу повышается, повышается на входе в евстахиеву трубу, и воздух попадает в ухо.
Угу.
Вот. Но это такое очень короткое объяснение, там на самом деле очень много разных способов, которые позволяют нырять глубоко. Вот. То есть продувка, да, это такая важная тоже штука, и она требует управления мышцами тоже, которыми человек осознанно никогда не управляет. Мягкое небо, расслабление шеи, чтобы евстахиевые трубы не сжимались. Вот тоже такая уникальная вещь. Mm-hmm. Ни в одном другом спорте эти мышцы не задействованы. Вот. По поводу рекордов в глубину, ну вот так.
А вот еще видел, что одевают на шею какие-то грузики специальные. Это только для бассейна, либо для...
Ну, грузики – это такая важная часть снаряжения, потому что человек, когда делает полный вдох, он становится легче, чем вода. И чтобы не затрачивать усилия на то, чтобы удерживать себя под водой, мы подбираем груз, чтобы иметь просто нейтральную плавучесть.
Угу.
Вот. И возвращаясь к глубине, да, там тоже используют такие ошейники, ну, чтобы было легче заныривать. По глубинным дисциплинам проводятся чемпионаты мира. Все серьезно, то есть это не просто кто-то там куда-то поехал и поставил рекорд. Нет, это международные соревнования с допинг-контролем. То есть все очень-очень серьезно. И возможно даже, что глубинное ныряние там, в 2024 году войдет как демонстрационная дисциплина в Олимпиаду,
угу,
в Париже.
Да.
Вот. А в бассейне три дисциплины. Брас, когда мы ныряем как можно дальше – без ласт, рекорд 246 метров. То есть, если представить обычный 25-метровый бассейн, это почти 10 бассейнов.
Угу.
Принадлежит поляку. Поляки вообще очень сильные спортсмены во фридайвинге. То есть, такая сейчас Польша фактически в бассейновом фридайвинге, она такой лидер. Я в основном про мужские рекорды говорю, потому что они у меня как-то в голове сидят, так как они ко мне относятся.
Понятно.
То, на что надо ориентироваться. Вот. И, опять же, одна из самых зрелищных дисциплин – это ныряние в длину в моноласте, когда спортсмен движется мягкими волнообразными движениями. Там рекорд 300 метров. То есть, если представить себе 50-метровый олимпийский бассейн, то это 6 бассейнов туда-сюда.
Угу.
Причем уже 3 человека пронырнули эту дистанцию – француз, грек и поляк.
Угу.
300 метров.
Круто.
И статика. Статика – это когда человек делает полный вдох и просто лежит на воде и не дышит как можно дольше. Уже плыть никуда не надо, надо лежать на поверхности и не дышать. Там наибольшее время, показанное в мире, это 12 минут 11 секунд. Серп Бранко Петрович, наш друг, вот пролежал это время. Mm-hmm. Ну, то есть, на самом деле, это, конечно, очень-очень много. Он довольно далеко от всех остальных, но вот в России… Сейчас, по-моему, лучшее время, опять же, принадлежит Алексею Молчанову, 8.35. Вообще надо объяснить, что у нас есть две федерации в мире, которые регистрируют рекорды.
Угу,
АИДА и КМАС, СИМАС. Вот, по АИДе рекорд 8.35 33, по-моему. А вот у нас сейчас проходили соревнования, чемпионат Петербурга, кубок Петербурга КМАСовский. И вот КМАСовский рекорд России – это 8:15. 8 минут 15 секунд, а сейчас рекорд Ленобласти стал 8:18.
Угу.
Это как раз вот Дмитрий Мазепин, мы с ним тренируемся, я его тренирую, он поставил рекорд Ленобласти, и сейчас в КМАСе рекорд Ленобласти больше, чем рекорд России.
Понятно.
Ну, просто уровень соревнований не соответствует уровню установления рекорда. Вот. И статика, кстати, одна из таких дисциплин, которая вначале всех поражает. То есть не надо технически ничего особо уметь, можно просто человеку объяснить, как правильно подышать, и когда он лежит на воде, общаясь с ним, объяснить, что ему нужно расслабить, о чем подумать, угу. Может быть, да, там, убрать какие-то лишние напряжения. И, в принципе, большинство новичков могут лежать там 3-4 минуты без какой-либо подготовки.
Ну вот, например, что нужно вот расслабить? Вот новичок, вот я, допустим, я не очень хорошо, у меня не очень хорошо получается, да? То есть, вот что я там должен на первых этапах делать?
Ну, вначале, понятно, проконтролировать правильное дыхание. Дальше, когда человек ложится в воду, сразу довольно хорошо видно, что у него напряжено. Очень часто новички напрягают шею. То есть инстинктивно пытаясь держать голову поближе к поверхности.
Угу.
Часто руки куда-то заводят. А любое такое статичное напряжение, оно приводит к сильному дискомфорту. Особенно если это мышцы, которые окружают легкие, напряжение этих мышц, оно мозгом воспринимается тоже как желание вдохнуть. Вот. Поэтому просто вот смотря на человека, который лежит, впервые можно сказать ему там расслабь шею, расслабь плечи. И если он это все сделает, если он правильно это все проконтролирует, он способен пролежать очень много.
Угу.
У нас на среди неподготовленных людей на базовом курсе был даже случай, что человек пролежал 7 минут.
Ничего себе.
Ну так в среднем, вот если не напрягаться, если человек хорошо умеет с собой договориться, это ну, 3-4 минуты.
Угу.
Хотя большинство людей, сидя вот так, конечно, не сможет удержать дыхание.
А вот человек, который участвует в соревнованиях, он участвует по всем трем дисциплинам или заявляется на одну конкретно?
Нет, не обязательно, но обычно соревнования проходят там в 2 или в 3 дня, и по этим 2 или 3 дням размазаны несколько дисциплин. Ну, в бассейне это 3 дисциплины или 4.
Uh-huh.
И можно участвовать в любом количестве. Но если мы говорим о соревнованиях очень высокого уровня, то есть, конечно, уже какая-то специализация. Есть те, кто очень хорошо плавают в длину, есть те, кто очень хорошо плавают, лежат в статику.
Угу.
Там все-таки ну, немножко разные навыки нужны, немножко разные физические качества. Но до сих пор есть универсалы, которые и то делают прекрасно. Например, вот такой, наверное, самый поразительный пример – это Наталья Молчанова. Она, ей принадлежала еще несколько лет назад, ей принадлежали все 6 мировых рекордов по всем дисциплинам. Глубина, статика, бассейн. При этом ей было больше 50 лет.
Это вот женщина, которая мама и сын, да, у нее
да,
вот как сын, раз... они вместе выступали,
да.
Вместе ныряли.
Алексей Молчанов, который вот обладатель рекорда мира по глубине.
Круто.
Вот. И Наталья, она, во-первых, является таким, наверное, основателем, ну и главным человеком, который сделал фридайвинг популярным в России. Она создала свою школу, готовила инструкторов, и вот мы в том числе и занимались у нее, да.
Угу.
Вот, и это такой пример невероятный, наверное. Но опять же, это говорит о том, что фридайвинг доступен очень в большом диапазоне возрастов. И в основном рекорды мира принадлежат людям, которым старше, которым больше 30 лет. То есть молодых фридайверов, которые ныряют очень-очень далеко, мало.
Угу.
Это все-таки спорт, который требует расслабления, какого-то спокойствия, а оно логично приходит с годами.
Понятно. Ну вот если все-таки опять в минорную тему уйти, насколько я слышал, Наталья Молчанова почему-то, да, там что-то с ней произошло, и она вот без вести пропала.
Она пропала без вести, да, к сожалению, никто не знает, что там
произошло.
Случилось, да, но как основная версия – это подводное течение. То есть она не соревновалась, она не учила никого, просто они у берегов Испании с какой-то яхты ныряли на не очень большие глубины. То есть для Натальи там 30-40 метров – это не очень много.
Ну да.
Человек, который ныряет там на 100 с лишним, ну, на 100.
Ну да.
30 – это совсем не глубоко. Вот. И, ну, судя по описаниям случившегося, да, какое-то неожиданное подводное течение, с которым очень сложно бороться.
Mm.
И вот ее не нашли.
Понятно.
Ну, это на самом деле просто еще раз говорит нам о том, что вода и море – это такая стихия, по сравнению с которой даже самый лучший ныряльщик – это такая маленькая…
Ну, точно так же, как выкачка. В горах. Люди да? ходят всю жизнь в горы, да, и вдруг вот бах, что-то бывает, происходит. Вот. Но, тем не менее, да, все-таки, если в позитив сводить, то вот эти случаи, они единичны, скорее всего, и случайны, да?
Они единичны, и обычно можно объяснить их нарушением каких-либо там норм и правил,
угу.
которые все-таки важно очень соблюдать, потому что, как, в принципе, наверное, во всех видах спорта все эти правила написаны...
Не зря.
Да. То есть надо над безопасностью очень-очень сильно работать. И самое главное, повторюсь, не нырять в одиночку.
Угу.
Что если рядом есть кто-то, кто может помочь, все будет хорошо.
Хорошо. Ну вот ты тренируешь, я видел там, как мы познакомились. Я увидел в бассейне просто группу людей, которые были в специальных костюмах, в моноластах, и я подумал, что барышни учатся у Алексея. Оказалось, что эти барышни, они сами такие...
Одна из них моя вообще жена.
Спортсмен. А, ну вот, извини, не признал. Вот. И они очень круто ныряли. То есть, и получается, что вы, собственно говоря, и занимаетесь именно тренерством, да? То есть, тренерство – это основное да. ваше… Основное
у меня – да.
Угу.
Мы вначале начали заниматься просто для себя, как и все. Никто же не начинает заниматься с мыслью, что я сейчас на чемпионате мира всех буду побеждать. Обычно все приходят, просто хочется понырять. Хочется как-то расслабиться в воде, задержать дыхание на подольше, на рыбок посмотреть, дальше какие-то там замечаются соревнования, ради смеха в них участвуешь,
угу.
оно захватывает, и начинаешь к чему-то готовиться. И вот у нас это как-то, вот у меня лично переросло в какое-то более профессиональное занятие, хотя изначально я просто хотел там чуть подольше быть в воде. Вот, мы начали занимать какие-то там уже интересные места на соревнованиях. Я чемпион России, Вероника тоже чемпион России.
Угу. Так они нашли друг друга.
Да, 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 мы, собственно, в бассейне и познакомились. И дальше приходит понимание, что можно людей этому учить. Во-первых, делать это безопасно и как-то делиться этой радостью нахождения под водой.
Так а где это? Вы снимаете, нужно купить какой-то абонемент в какой-то бассейн, чтобы у вас заниматься?
Или у нас есть несколько бассейнов по городу, и мы в них проводим там по вечерам тренировки. Тренировки для тех, кто продолжает, кто уже ходит к нам регулярно, и базовые курсы для тех, кто начинает. Потому что все-таки вначале человеку надо много чего рассказать, чтобы потом общаться с ним на одном языке уже на тренировках, не тратить много времени.
Вот вопрос такой. А я видел часто, что люди в специальных костюмах ныряют. Это для чего нужен костюм вот этот?
Ну, вообще можно так про снаряжение даже поговорить, но костюм основное – это сохранение тепла. Потому что если вы плаваете по поверхности, в принципе, тело, мышцы работают, выделяют тепло. А когда мы ныряем, мы стараемся расслабиться, мощность работы не очень высокая, и плюс между нырками мы стоим отдыхаем. И чем дальше мы ныряем, тем больше мы отдыхаем, тем больше мы расслабляемся, а если расслабляться в воде, то станет холодно.
Угу.
То есть основная функция костюма, конечно, вот сохранять тепло. Что в бассейне, что на открытой воде. Это очень важно, потому что если мы замерзнем, нырять уже хорошо не получится. Там, на ту же дрожь, которая согревает нас, будет тратиться очень много кислорода. И вообще фридайвинг не очень так требователен к снаряжению. В принципе, для того, чтобы начать, можно купить самые простые ласты за 1000 рублей, груз, пройти обучение и вот и все.
Угу.
То есть там гидрокостюм не является каким-то первоочередным и очень важным снаряжением. Когда человек начинает нырять чуть подальше, он чувствует, да, вот подмерзая, покупает гидрокостюм. А так груз, ласты, маска, ничего больше не надо.
Понятно. А летом, кстати, вот у нас в открытых водоемах в Ленобласти.
Да, такая интересная история, потому что все-то привыкли, что нырять в глубину – это вокруг красивое прозрачное голубое море. А у нас в Ленобласти красивого, прозрачного и теплого голубого моря нет, и нырять хочется.
Угу.
И у нас есть несколько озер, довольно доступных, где глубины там достигают 30 метров. Например, под Зеленогорском. Так известное озеро, туда все ездят.
Это которое Семиозерье?
Семиозерье, да.
Угу.
Там глубина 27 метров. Понятно, что летом верхний слой воды там метра два прогревается, а внизу все тот же холод. Но если человек использует гидрокостюм, он во время нырка не успевает замерзнуть. Мы же не дайверы, которые там долго-долго находятся. Мы занырнули, побыли там, вынырнули. И это тоже такой очень необычный опыт, потому что вот ты висишь на буйке, на поверхности готовишься, дышишь, там где-то шашлыки кто-то жарит, люди купаются, плавают. Ты погружаешься даже там достаточно метров на 7 и оказываешься в космосе, потому что там холодно, темно, ничего не понятно. Поначалу немножко страшно, но зато если получится в этих условиях расслабиться, то получаешь, во-первых, колоссальное удовольствие от этого. Угу. Во-вторых, на море получится расслабиться уже точно.
Потому что и главное, тепло, все видно будет.
Да, и будет все видно. Но опять же, мы когда ныряем вдоль троса, мы ныряем не для того, чтобы на что-то посмотреть в основном. Потому что, ну, как, например, на глубине 100 метров, да, вот там открытое особо. Море, висит трос, там просто вокруг все голубое. Красиво, конечно, но особо всматриваться там не на что. То есть фридайвинг, он, наверное, больше про то, чтобы со своим телом как-то договариваться. То есть это больше изучение своих возможностей, работа с телом, с сознанием. Посмотреть вокруг тоже, да, но это если нырять там вдоль каких-то красивостей. А вот ныряние в глубину, оно больше так внутрь направлено.
А вот на Ладожское озеро ездите?
На Ладожское нет особого смысла, потому что там, конечно, есть большие глубины, но мало людей, которые хотели бы нырять там на глубину даже 70 метров в условиях, ну, там, абсолютного отсутствия видимости, света и так далее. Плюс холодно, наверное, там есть течение.
Угу.
То есть наши ныряния вот в этих озерах, они все-таки больше так тяготеют к какому-то такому туризму и развлечениям необычным. Угу. То есть такой аттракцион. И ставить там рекорды, ну, не очень удобно. Для глубокого ныряния море, там тепло, там все видно, и это безопасней. Потому что, ну, все-таки хорошо бы, чтобы страхующий, который встречает спортсмена, видел его.
Uh-huh.
А если он там в каком-то болоте, непонятно где, ну,
не видно.
Ну, небезопасно, да.
Как часто ездите куда-то на моря?
На моря мы обычно выезжаем, ну, раз в год. И тут тоже, опять же, можно за этот вопрос зацепиться и чуть-чуть про физиологию, потому что что нужно для глубинного ныряния очень-очень глубоко, вот как Алексей Молчанов, 130 метров. Это на самом деле много, и так за 100 метров вообще не очень много людей в мире ныряет. Нужно ездить на море часто, потому что наши легкие должны привыкнуть к такому давлению. Тут вообще такая история, что еще в 20 веке считалось, что человек может нырнуть на глубину не больше 50 метров, потому что после 50 метров легкие сожмутся настолько, что грудная клетка просто схлопнется. Человеку поломают кости, он погибнет. А всякие жаки-майоли ныряли и на 100, и так далее, и как бы двигали представление ученых о том, насколько человек может нырнуть. Вот почему грудную клетку человека не давит вода?
Ага.
Потому что к легким начинает приливать кровь. Наши легкие же на минимальном уровне состоят из альвеол, маленьких пузырьков, в которых находится газ, которые окутаны паутинкой сосудов, где и происходит газообмен. И когда в альвеолах становится слишком мало воздуха, там происходит небольшое разрежение, и кровь начинает приливать к легким. Это называется кровяной сдвиг. То есть она отливает от периферии, от рук, от кожи, от ног и концентрируется в легких, соответственно, своим объемом компенсируя дефицит объема в грудной клетке. Но понятно, что при этом сосуды довольно сильно растягиваются. И если они к этому не привыкли, они могут порваться, а порванные сосуды в легких – это плохо. Поэтому нужно очень постепенно и аккуратно готовить легкие к таким изменениям. Поэтому для того, чтобы нырять очень глубоко, надо нырять очень часто.
Угу.
Мы, ну, а это сложно, там, 5 раз выехать на море за год, это и дорого, и не всегда получается как-то жизнь свою организовать так, чтобы это получилось. Вот, и мы, ну, вот я лично поэтому в глубину ныряю просто для своего удовольствия. У меня нет задачи там поставить каких-то рекордов. То есть, если в бассейне у меня есть спортивная цель, то в глубину я ныряю совсем вот в кайф, в кайф. Я ныряю на 70.
Угу.
То есть, там мои легкие чувствуют себя хорошо.
Угу.
Вот. А если нырять глубоко-глубоко, да, надо ездить надолго, чтобы не в первый день нырять свой максимум, а постепенно увеличивать глубину и готовить свои сосуды к таким изменениям и легкие.
Ну, в целом-то это считается как бы полезным для здоровья.
Да,
да? То есть это все тренировка сосудов, да, тренировка вот этих всех систем внутри.
Опять же, конечно, если не перегибать палку, я думаю, что любым видом спорта можно себя загнать в какое-то не очень хорошее состояние здоровья. Но мы же, ну вот мы говорили очень много сегодня о потере сознания, но на тренировках это фактически не случается. То есть, если, конечно, там каждую неделю терять сознание от гипоксии, наверное, для мозга это ничем хорошим не закончится, но в таких умеренных объемах это полезно.
А вот вопрос, а вот человек, допустим, с тренированным телом, он потенциально, ну, как, допустим, такой накачанный, какой-нибудь крепкий, у которого крепкие мышцы, он будет лучше нырять или не факт, потому что ему сложнее расслабить мышцы?
Вот, да, не обязательно совсем. Бывает так, что ну, вот набирается какой-нибудь курс, а там 6 человек, и они все очень разные. И один из них пловец, другой просто никогда не плавал, просто пришел удовольствие получать. И с ними со всеми приходится работать немножко по-разному, потому что спортсмен вроде бы может эффективно плыть, но он всю жизнь привыкал к тому, что ему нужно выжать из мышц максимум и плыть очень быстро. И там самая сложная задача – это расслабить человека, чтобы он этими мышцами делал не максимально быстро, а максимально эффективно. И наоборот, человек, который никогда не занимался плаванием, у которого нет привычки вот там упираться, он с расслаблением гораздо быстрее освоится, возможно. А правильным движением тоже научится со временем. То есть все очень по-разному. Люди, у которых мышц очень много, тоже всегда да, по-разному очень. Кто-то умеет расслабляться, кто-то нет. Но, конечно, если это какой-нибудь бодибилдер с огромной мышечной массой, понятно, что эту мышечную массу надо обеспечивать кислородом. Она будет много есть. Но у нас, опять же, были ученики с очень внушительными
габаритами.
Да, габаритами, и все у них было хорошо с нырянием. В том числе со статикой, когда надо лежать и не дышать, и не тратить вообще ничего.
Понятно. Ну что, я думаю, что я расспросил все, что мог.
Но мы еще соревнования мы проводим в Петербурге. Да. То есть у нас так, мы как-то начали это все развивать, вот, и стараемся сделать как-то это все максимально зрелищно. Потому что, ну, вот с поверхности, конечно, за этим смотреть довольно сложно. Кто-то там плывет, кто-то всплыл, ничего не понятно. Вот мы стараемся проводить соревнования, делать подводные трансляции, чтобы был оператор под водой.
Вот по поводу зрелищности, вот этот вот фильм, который мы обсуждали, он называется «Потолок», там, где я забыл имя спортсмена,
Наталья
Овсиенко, да. Она ныряла на Белом море, вот очень рекомендую всем зрителям посмотреть этот фильм.
С белухами.
Да, то есть это вообще, конечно, очень здорово. Я когда посмотрел, я был прямо шокирован, что это, по сути, ледяная вода, север, они над поверхностью, да, делают там прорубь, все в этих вот пуховиках, и вот она там натирает тело каким-то определенным там жиром, да, там или что-то вроде этого, и ныряет, и там плавает, и, конечно, и съемки сами по себе, конечно, потрясающие. Но это, наверное, больше уникум, да, обычный человек, я не знаю, ну, может быть, кто-нибудь из зрителей может быть.
Но там не только задержка дыхания, там вот это вот очень холодная
температура
вода.
Плюс ко всему. Да.
То есть, скорее, даже там не задержка дыхания, а просто какой-то дикий холод. Да, но вот это тоже такая грань фридайвинга, которая чуть-чуть на грани перформанса какого-то стоит с этими белухами. Да, это красиво. Вообще фридайвинг, чем хорош, он вот такой расслабленный и красивый.
Да.
И, ну, вот как это сделать зрелищным, да, это отдельный вопрос. Но...
Ну, мне кажется, что здесь все эти масс-медиа, всякие подводные кадры, подводные съемки, вот это все очень здорово может, наверное, этому помочь, посодействовать развитию.
Да.
Ну что, на сегодня все? У меня все.
Спасибо большое.
Спасибо, что пришли.
Спасибо, что позвали.
Записывайтесь на занятия, ссылочки оставим. Всем до свидания.
Спасибо. Приходите на фридайвинг и ныряйте безопасно.